Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия» за время нашего эфира. Мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
13 августа икона пророка Божия Ильи, главной святыни воздушно-десантных войск и воздушно-космических сил России, была доступна для поклонения в Борисоглебском соборе Рязани. Ранним утром в этот день состоялся молебен, в котором молитвенное участие приняли курсанты Рязанского десантного училища. Начался Успенский пост, он всегда идет через месяц после апостольского Петрового поста и продлится 2 недели – с 14 по 28 августа. 14 августа в Православной Церкви установлено празднование в честь нескольких событий, первое из которых – происхождение или изнесение честных древ Животворящего Креста Господня. Это одно из престольных торжеств Крестовоздвиженского храма Рязани. После службы в этот день традиционно происходит благословение нового урожая меда. Его в изобилии приносят с собой прихожане. 17 августа митрополит Рязанский и Михайловский Марк впервые возглавил божественную литургию на приходе в селе Лещенки. После богослужения владыка наградил всех потрудившихся в деле возрождения Покровского храма, которое началось в середине 90-х годов прошлого столетия.
августа икона пророка Божия Ильи, главная святыня воздушно-десантных войск и воздушно-космических сил России, была доступна для поклонения в Борисоглебском соборе Рязани. Ранним утром в этот день состоялся молебен, в котором молитвенное участие приняли курсанты Рязанского десантного училища.
Мы соседи буквально, и они присутствуют у нас на богослужениях очень часто, практически каждую неделю, и достаточно большое количество военных сюда приходит, и сейчас это действительно событие серьезное, важное, и когда молодежь, вот молодые военные приходят молиться, приходят просить благословения пророка Божия Ильи, который является их покровителем, это, конечно, заставляет радоваться.
Пророк Илья является для воздушно-десантных войск и воздушно-космических сил России святым, который укрепляет их веру и стремление служить Отечеству. Он объединяет и помогает достойно выполнять задачи, наращивать мощь и могущество родной страны, свято хранить традиции старших поколений.
В чем объединение как раз воздушно-десантных войск и покровителя пророка Ильи? Как он ревностно служил своему Отечеству за веру, за правду в Бога, за то, чтобы народ исполнял заповеди Божии, так и воздушно-десантные войска не выполняют те задачи, чтобы искоренить зло, которое есть во всем мире.
Пророк Илья – покровитель верных Господу, так как сам был верен ему вопреки всем обстоятельствам. Он же – наставник заблудших, ибо своими чудесами вразумил заблудший народ. Он же – образец целомудренной жизни, потому что сам жил в чистоте. Все эти качества являются добрыми примерами не только для простых прихожан православных храмов, но для воинов, которые готовы быть на страже страны, защищать мирских людей и Родину. Если того потребует долг, то и ценой собственной жизни. Ведь воин – это тот, кто не на словах, но в поступках ставит превыше всего веру, честь, достоинство и храбрость. Тимофей Трофимов, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Последний месяц уходящего лета. Время, богатое плодами земными и неповторимыми красками природы. Это время Церковь призывает верующих посвятить Богу, молитве и воздержанию. Про Великий пост сейчас знают все, и даже некоторые нецерковные люди пытаются его соблюдать. А вот услышав о прочих, особенно о тех постах, что соблюдаются летом, многие недоумевают, в чем смысл отказа от увеселений и ограничений в пище. Однако Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. Он самый короткий из всех и начинается торжеством в честь происхождения, или иначе изнесения, честных животворящих древ Креста Господня. центр поста – Преображение Господне, а заканчивается он праздником в честь Успения Божией Матери. По преданию, этим постом Церковь призывает верующих к подражанию Божией Матери, которая перед своим Успением непрестанно пребывала в посте и молитве.
Пост – это особый период, период, когда мы совершаем особый духовный труд для себя в период поста. То есть, с одной стороны, это ограничение в разного рода пище. Через это ограничение мы сами для себя можем увидеть, какие страсти у нас находятся, в нас таятся. И это возможность вот, дать духовному возобладать над телесной сущностью человека.
Эти дни необходимо провести в смирении, кротости, снисходительности друг к другу и в любви. Это будет самым лучшим даром любого православного человека для прославления Матери Божией, в честь которой Святая Церковь и установила этот кратковременный, но строгий Успенский пост. Дина Ветрова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
14 августа, в первый день поста, в Православной Церкви установлено празднование в честь нескольких событий, первое из которых – происхождение или изнесение честных древ Животворящего Креста Господня. Это одно из престольных торжеств Крестовоздвиженского храма Рязани.
Храм наш в честь воздвижения Креста Господня, то есть в честь Креста Господня, и, естественно, ну, и праздник изнесения честных древ, он имеет определенное отношение к нашему храму. Для верующих, для христиан, для нас с вами, прежде всего, крест – это символ любви Божией к нам. Вот это главное, что нам нужно знать и помнить. Вот, и очевидно, что каждый раз, когда явление креста бывает, или все события связаны с крестом Господним, оно лишний раз или очередной раз показывает нам свою, вот, или проявляет нам милость Божию.
В августе порой свирепствовали эпидемии, и люди страдали от разного рода инфекционных заболеваний. И в это время для того, чтобы испросить у Бога помощи, износили честное животворящее древо креста и носили его по разным местам Константинополя. Это действие и обозначается в календаре словом «происхождение», которое в более правильном переводе должно звучать как «изнесение честных древ животворящего креста Господня».
Даже сам император из Константинополя в это время уезжал, чтобы не быть задетым эпидемией. Вот. И для всех же остальных с крестным ходом выносились древа честного креста, выносились святыни и иконы, и Спаса, и Богородица. И с крестным ходом, останавливаясь на площадях, на перекрестках, останавливаясь у различных мест для поклонения, для того, чтобы люди могли подходить и исцеляться.
Поскольку люди не знали, как своими средствами предохраниться от болезней, то они полагали надежду исключительно на Бога и лишь в нем видели источник защиты, помощи и благодатного утешения. Также с именем Спасителя связан праздник Всемилостивого Спаса. Он знаменует двойную победу – победу византийской армии над неверными и победу русских войск над волжскими булгарами при великом князе Андрее Боголюбском. Эта двойная победа привела к тому, что был установлен нынешний праздник.
У нас это называется праздник Всемилостивого Спаса, потому что именно вот победа была сопровождена с различными явлениями и чудесными явлениями. В том числе на небе явился крест Господень. Вот. Над войском, да, который, в общем-то, так воодушевил, можно сказать, помог. То есть была очевидна милость Божия, помощь Божия в этом событии.
В этот праздничный день во время богослужения на середину храма выносится крест для поклонения верующих, а после богослужения традиционно происходит благословение нового урожая меда, который в изобилии приносят с собой прихожане. Торжество, которое совершается 14 августа, можно назвать праздником веры в безграничное милосердие Божие, в то, что Бог необычайно близок к человеку и готов защитить его от всяких бед и напастей. Эта мысль оказалась весьма близка верующим сердцам русских людей. С самого начала христианства на Руси они знали силу горячих молитв, искреннего покаяния и подвигов благочестия, и заповедь о милосердии старались сделать законом жизни. Совершая празднество в честь Креста Господня, Святая Церковь возносит свои усердные молитвы Господу о том, чтобы Он силой своего креста ограждал православных христиан от всех врагов, видимых и невидимых, на всех путях их жизни. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Лещенка, или в прежние времена Лещенская слобода, одно из старинных поселений на территории современного Михайловского района. Свой приход там появился в XVI веке. Ныне существующий каменный храм в честь покрова Пресвятой Богородицы был возведен в селе в начале 19 столетия. августа митрополит Рязанский и Михайловский Марк впервые возглавил божественную литургию на приходе. После богослужения владыка наградил всех потрудившихся в деле возрождения Покровского храма, которое началось в середине 90-х годов прошлого века. С 30-х церковь была закрыта и использовалась под складские помещения местных колхозов.
Дорогие братья и сестры, сегодня для меня радость. Я впервые совершаю литургию божественную в этом храме. Много раз бывал в Михайлове. И бываю регулярно, и постоянно. Люблю ваших священников, люблю всех вас, прихожан Михайловских храмов. Чаще, конечно, совершаю богослужение в соборе. Хотелось бы выразить радость по случаю совместной молитвы, поблагодарить настоятелей всего храма, а также вручить некоторые знаки внимания, награды за труды во славу Божию прихожанам, труженикам всего храма.
Почетная староста храма Зинаида Малина была удостоена медали «Блаженной Любови Рязанской второй степени». В этом году женщина отпраздновала 80-летнюю годовщину, но, несмотря на солидный возраст и проблемы со здоровьем, продолжает участвовать во всех событиях приходской жизни. Как отметил настоятель храма, протоиерей Михаил Архипов, благоустроенность храма во многом является плодом трудов Зинаиды Сергеевны, ее организаторских способностей, глубокой веры, любви к Богу и людям. Кроме того, высокие награды митрополии были вручены еще нескольким прихожанам, благодаря трудам которых восстанавливался храм и возрождалась приходская жизнь. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Вашему вниманию мы представляем очередной выпуск проекта «Записки паломника. Святыни земли Рязанской». Сегодня журналист Дина Ветрова расскажет про старинный храм города Рязани, входа Иерусалимский.
Записки паломника. Святыни земли Рязанской.
Вот эта непримечательная, на первый взгляд, улица носит название Затинной. На самом деле это настоящая духовная магистраль, идущая практически от Рязанского Кремля. Тут и Казанский монастырь, и Благовещенский храм, и вход в Иерусалимская церковь. И когда-то эта улица называлась Иерусалимской по названию одного из древних храмов города.
Первое упоминание о Рязанском храме, освященном в честь праздника входа Господня в Иерусалим, относится к 1550 году. И этот храм, и другие здания шумного и многолюдного городского Нижнего Посада находились за речкой Лыбедью, За эту естественную преграду дальше не шли пожары. А вот в самом посаде они бушевали нередко, уничтожив в конце концов и храм. К 1684 году была освящена новая церковь. Она сохранилась до наших дней.
Приход был довольно большой, потому что примыкание вот той части речной системы Трубежа и Лыбеди ходило как раз во вход в Иерусалим. А сторона та, что ближе к Казанскому монастырю, это вот как раз улица Владимирская, туда ходил в тот храмик.
Храм возведен в стиле нарышкинского барокко. Издалека это, безусловно, гармоничные пропорции шатровой колокольни и пятиглавого четверика. Вблизи – удивительное разнообразие каменного декора. На каждом окне отличаются наличники – лемех, бегунец. Казалось, архитектор хотел показать всю возможную красоту каменной резьбы. Сохранились и закладные доски, одна внутри, свидетельствующая о месте захоронения сына благотворителя, и одна снаружи.
Вот настоящая закладная мемориальная доска, посвященная как раз событию закладки, при каком митрополите, при каком епископе, настоятеля этого храма, такая средневековая вязь, замечательная мемориальная доска. Вот, представляете, прислоняясь рукой к этой закладной доске, я вот здороваюсь с 17 веком.
Игумен Полихроний – это дошедшее до нас имя последнего настоятеля храма до революции. В 1936 году вход в Иерусалимская церковь была закрыта богоборческими властями.
Раньше территория храма была больше, теперь значительная ее часть занимает завод. Еще в 1935 году храм заняли обновленцы, затем его закрыли, а помещение передали артели по производству мебели и затем под склад. Не раз в те годы уникальное здание, которое не особо ценили новые хозяева, подвергалось пожарам.
Он выгорел весь. Причем даже горела штукатурка. Пламя было высотой до 30 метров. И единственной потерей этого храма – алтарная часть, апсида.
Чудо! Иначе это не назовешь. Храм устоял, хотя пламя и уничтожило практически полностью его росписи. Тогда остался только ее фрагмент в четверике, но и он не дошел до нашего времени. В 1992 году начался путь истерзанного храма к полноценному возрождению своего исконного значения, как Дома Божия. Одной из первых откликнулась на радостную весть об открытии входа Иерусалимской церкви рязанка Ольга Ефремова, тогда только вышедшая на пенсию.
Увидела на дверях объявление о том, что требуются помощники для восстановления храма. Ну, я, конечно, была свободным человеком и сразу сюда пришла помогать восстанавливать храм. Где алтарь, там было 3 этажа сделано. Там у них свои эти, администрация там была, фабрики. Ну, и нам сначала разрушать все приходилось, все эти 3 этажа, а потом уже только начали восстанавливать.
В 15-16 веках около церкви был небольшой погост. О захоронениях свидетельствует поклонный крест, установленный уже в 90-е годы 20 века за алтарной частью. Сейчас, глядя на ухоженную территорию храма, летом напоминающую кусочек цветущего Афона, трудно представить себе, как тут все было в советское время, когда были уничтожены сад, приходские строения, в том числе часовня, стоящая у входа в храм. В наши дни жизнь в полную силу вернулась на древнее освященное молитвой место. И прежде всего эта духовная жизнь вновь возгорелась в сердцах тех, кто зовется сейчас приходской общиной храма.
Я пришел в этот храм в конце 16-го года. И, войдя в храм, увидел церковную общину, церковную семью. Каждый человек здесь на вес золота.
Она как семья, большая семья. Люди очень участливо относятся ко всем событиям, связанным с храмом. И в каких-то хозяйственных проблемах, и финансовых проблемах. Буквально неравнодушны.
Как и бывает в семьях, к поставленным целям все двигаются единодушно и слаженно. В настоящее время одна из главных забот отца-настоятеля и паствы – иконостас. Уже больше года идет его установка. Сначала была собрана основа, украшенная достаточно необычно, сочетанием резьбы и росписи. Теперь постепенно, по мере накопления средств, формируются ряды иконостаса. Не так давно продолжил пополняться главный ряд, по-русски «Диисус».
Заменяли главные врата и боковые двери. Вот постепенно этот ремонт закончился, и, конечно, все силы батюшка стал направлять на то, чтобы этот иконостас восстановить. И наши прихожане принимают активное участие в этом, посильное участие в этом деле большом.
Каждая икона в нашем храме писана на пожертвования прихожан. В данном случае вот икона архангела, архангела Михаила, наши, все наши прихожанки договорились, и вот каждый внес свою лепту в написание этой иконы. Кто сколько мог, кто-то меньше, кто-то больше, но в итоге икона Архангела Михаила, она написана, и она станет тоже украшением нашего иконостаса.
С одной стороны, сложно, ничего нет, но с другой стороны, работа ответственная, и в первую очередь она ответственная, потому что ну, не просто картину на гвоздик повесить, потому что работа такая, она духовная, и морально к ней приходится готовиться, уж не говоря о столярной составляющей, да, нашей. Много приходится вникать в канонические вот эти особенности. Самым сложным было даже не произвести его, а согласовать, вот именно спроектировать, подобрать узоры, тяблы, тем более, что как бы старались все это соотносить со временем строительства храма, то есть 17 век, то есть подбирались узоры.
Хотя храм расположен вдали от оживленных улиц, и община в нем не столь большая, жизнь прихода отличается динамичностью. Под духовным попечением настоятеля находится один из казачьих корпусов Рязанской области. Проходят пробежки и беседы о вере для молодых рязанских спортсменов, занятия в воскресной школе. Тут же работает епархиальное радио и телестудия. В храме совершаются молебны, в том числе о чадородии, перед образом преподобного Симеона Мироточивого. И случаев чудесной помощи святого уже было столько, что недавно митрополит Марк подарил храму особую тетрадь для записей случаев дарования долгожданных малышей семьям.
Когда девушка пришла, попросила заказать благодарственный молебен Симеону Мироточивому. Вот. А я ей объяснила, говорю, вы знаете, у нас в воскресенье в 12 часов эти молебны приходят, вы приходите сами, помолитесь, батюшка особо читает их, окропляет святой водой, помазание делает. Она говорит, да нет, мне это уже ничего не надо, я уже родила и хочу отблагодарить.
Недалеко от входа Иерусалимского храма жил в свое время архиепископ Рязанский Ишатский Иувеналий Масловский, ныне прославленный в лике святых как новомученик. Он любил эту церковь, называл ее Малым Иерусалимом и часто совершал в ней ночные службы. Память о нем хранится на приходе, а день его мученической кончины является одной из престольных дат храма. Здесь также чествуется икона Божией Матери Иерусалимская. В честь нее освящен правый предел и чтится память блаженной Любови Рязанской, любившей бывать в этой церкви. Но самый многолюдный и радостный праздник, конечно, вход Господень в Иерусалим, собирающий, как и в далеком прошлом, рязанцев на торжественную службу.
Вход в Иерусалимский храм удивительный. Располагаясь в старой тихой части города, он и сам словно несет на себе отпечаток тишины и старины, умиротворенности и неспешной молитвы. Заходишь в него, и время словно останавливает свой бег, оставляя только ощущение неприходящей радости о Боге. И так хочется, чтобы эту радость ощутил каждый.
Далее в нашей рубрике слово архипастыря митрополит Рязанский Михайловский Марк приглашает к размышлению о самооправдании и сравнении себя с другими.
Наверняка в жизни мы становились не раз очевидцами разборок между людьми. Представьте себе, что кто-то говорит другому, да вот ты вот такой вот нехороший человек, ты сделал то-то и то-то. А другой использует в качестве защиты нападение и говорит в ответ, а ты вот еще хуже, ты вот такой, такой и такой. Взирая на подобную картинку, наверное, каждый из нас внутренне жалеет людей, которые опускаются до такой низкой перебранки. Однако выражение «лучшая защита» – это нападение, имеет место быть. И люди часто используют этот прием в тех или иных случаях. Казалось бы, это метод, который используется чисто в бытовых условиях и уж никак точно не применим к духовной жизни. Однако, по сути дела, если мы посмотрим на себя, на свою внутреннюю жизнь, то убедимся, что подобные приемы мы также применяем в отношении с Богом. Например, смотрим мы на себя, видим грехи. Оправдывая свои грехи, мы говорим, ну, конечно, я не святой или не святая, но вот этот-то или вот этот-то, они-то в 100 раз хуже. Получается, что мы, слыша Божий призыв или обличение со страниц Евангелия, начинаем таким образом защищаться, оправдывая себя, свое состояние, свои грехи. Мы начинаем ссылаться на окружающих нас людей, которые нам кажутся гораздо худшими. На что Христос отвечает нам примерами. Что вы думаете, люди, которые погибли, будучи раздавленными башней или в других ситуациях, были грешнее всех остальных? Нет, отвечает Господь. Но если не покаетесь, то точно так же погибнете. Вот ответ Христа Спасителя. Ответ, который на корню пресекает наши попытки оправдаться через сравнение с другими людьми. И тем не менее, мы все равно часто начинаем себя сравнивать. Сравнивать для того, чтобы оправдывать. Сравнивать для того, чтобы не лишать себя комфортного существования без угрызений совести. Однако Господь показывает нам, что это средство защиты на самом деле является ненадежным. Отношение человека с Богом – это процесс между человеком и Богом. Это падение и восстание человека перед своим Богом. И в этом процессе третий точно является лишним. Никогда не сравнивайте себя с другими. Сравнение возможно лишь в одном случае. Когда мы видим подвиги человека, мы должны себя обличать и говорить: вот человек достиг каких высот, а мы валяемся в духовной грязи.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!